Олень на комбинате. Громадные дымовые трубы Илиумского комбината Федеральной корпорации машиностроения изрыгали едкий дым и сажу на голову мужчин и женщин, выстроившихся в многосотенную очередь перед зданием из красного кирпича, где принимали на работу. Стояло лето. Илиумский комбинат, и без того второе по величине машиностроительное предприятие в Америке, должен был увеличить количество работников на 1/3, чтобы справиться с военными заказами. Примерно раз в 10 минут полисмен из охраны комбината открывал дверь, из которой тянуло холодком кондиционированного воздуха, и впускал очередных 3 человек. «Следующие 3», — сказал полисмен. После 4-часового ожидания молодой человек среднего роста, ему еще не было 30, и он старался казаться немного старше с помощью очков и усов, наконец дождался своей очереди. Августовское солнце и едкий дым нанесли некоторый ущерб как его присутствию духа, так и новому костюму, купленному специально для этого случая, а от завтрака он отказался, чтобы не прозевать очередь. Однако держался он довольно бодро. В своей группе из 3 человек он был последним. «Оператор на сверлильном агрегате, мэм», — сказал первый. «Пройдите к мистеру Кормоди, 7-я комната», — сказала секретарша. «Пластиковое литье, мисс», — сказал следующий. «К мистеру Хойту, 2-я комната», — сказала она. «Профессия?» — спросила она у приятного молодого человека в потерявшем лоск костюме. «Фрезеровщик? Сверловщик?» «Писатель», — сказал он. «Писатель на все руки. То есть организация, реклама по улучшению сбыта?» «Так точно». Она задумалась. «Прямо не знаю, как быть. У нас нет заявок на эти профессии. А на машине работать можете?» «На пишущий», — шутливо ответил он. Секретарша оказалась серьезной девушкой. «У нас стенографистками мужчин не берут», — сказала она. «Зайдите к мистеру Диллингу в 26-ю комнату. Может быть, у него найдется место по организации рекламы и улучшению быта». Он поправил галстук, одернул пиджак и выдавил из себя улыбку, которая должна была означать, что он просто шутки ради заглянул на комбинат, чтобы посмотреть, как там у них с работой. Он вошел в 26-ю комнату и протянул руку мистеру Диллингу, который оказался его ровесником. «Мистер Диллинг, меня зовут Дэвид Поттер. Мне хотелось узнать, какие возможности у вас имеются для работы в отделе рекламы, так что я решил заглянуть к вам, поговорить». Мистер Диллинг, стреляный воробей, который давно привык встречать молодых людей, изо всех сил скрывающих свою заинтересованность в работе, был вежлив, но невозмутим. «Боюсь, что вы выбрали неудачное время, мистер Поттер. На подобную работу всегда много желающих, как вам должно быть известно, и в настоящее время спрос не так уж велик». Дэвид кивнул. «Ясно. Он никогда прежде не пробовал искать работу на крупном предприятии, и мистер Диллинг дал ему понять, насколько это тонкое искусство, особенно когда не умеешь работать на станке. Ему предстояла дуэль». «Вы все же присядьте, мистер Поттер. Благодарю вас». Он бросил взгляд на часы. «По правде сказать, мне уже пора обратно в редакцию». «Вы работаете в местной газете?» «Да, я владелец еженедельной газеты в Дорсете, милях в 10 от Элиума». «Да что вы говорите? Прелестная деревушка. Подумываете расстаться с газетой, а? Ну, как сказать, не то чтобы расстаться, но все может быть. Газету я купил вскоре после войны, так что я этим занимаюсь уже 8 лет. Не хочется обрастать мхом. Может, лучше было бы двинуться дальше? Все зависит от возможностей». «Семья у вас есть?» «Да, жена, 2 мальчишек, 2 девочки». «Прекрасная, большая, гармоничная семья», — заметил мистер Диллинг, «да еще в таком молодом возрасте, 29», — сказал Дэвид и улыбнулся. «На такую большую семью мы вовсе не рассчитывали. Две пары близнецов. Мальчики-двойняшки. Несколько дней назад появились две девочки.
— Да что вы!
— воскликнул мистер Диллинг. Он подмигнул. — Такая семейка любого заставит призадуматься, как бы обеспечить себе надежный заработок, а? А оба отнеслись к этому замечанию небрежно. Шутка в разговоре двух семейных мужчин, не больше. — Мы как раз так и хотели. Двое мальчишек, две девчонки, — сказал Дэвид. — Только не ожидали, что они у нас так быстро появятся. Но теперь мы очень рады. А что же касается надежного заработка, может, я слишком самонадеян, но мне кажется, что тот опыт административной и литературной работы, который я получил, издавая газету, может очень пригодиться нужным людям, и я смогу неплохо заработать, если что-нибудь стрясется с газетой. В нашей стране есть один крупный дефицит. Философски изрек Диллинг, сосредоточенно закуривая сигарету. Это недостаток людей, которые знают, как делать дело, и при этом умеют взять на себя ответственность и заставить работать других. Мне бы очень хотелось, чтобы у нас были более широкие возможности в области рекламы и улучшения сбыта. Это солидная и интересная работа, но я не знаю, как вы отнесетесь к первоначальному окладу. Видите ли, я просто хочу понять расстановку сил в настоящий момент. Войти в курс дела я понятия не имею, какой оклад в промышленности может получить человек с моим опытом. Люди с опытом вроде вас обычно спрашивают, насколько далеко я смогу продвинуться и с какой скоростью. Ответ один. Для человека энергичного и творческого открыт широкий путь. А двигаться он может быстро или потихоньку, в зависимости от того, что он хочет и может вложить в дело. Такого человека, как вы, мы могли бы принять для начала, ну, скажем, на $100 в неделю, но это не значит, что вы застрянете на этой сумме на 2 года или даже на 2 месяца. Мне кажется, на эту сумму можно содержать семью, пока не возьмешь разгон, — сказал Дэвид. Рекламная работа, увидите, очень похожа на то, чем вы сейчас занимаетесь. Наши специалисты по рекламе предъявляют очень высокие требования к стилю, редактированию и репортерской работе. И наши рекламные выпуски не попадают в мусорные корзины редакции. У нас работают профессионалы, их везде считают отличными журналистами. Он встал. «У меня тут одно маленькое дельце, 10 минут. Вы сможете подождать? Я с удовольствием еще поболтаю с вами». Дэвид взглянул на часы. «Пожалуй, еще 10-15 минут у меня найдется». Диллинг вернулся через 3 минуты, посмеиваясь, как видно, над какой-то шуткой. «Говорил по телефону с Лу Фламмером, начальником рекламного отдела. Ему нужна новая стенографистка». «Лу — это крупная фигура, тут все от него без ума. Он сам старый газетчик. Там ты научился так легко ладить с людьми. Я ему о вас сказал просто, чтобы прощупать его. Вас это ни к чему не обязывает. Я просто сказал, что вы хотите присмотреться, как вы сами говорили. Угадайте, что сказал Лу». «Угадай-ка, Нэн», — сказал Дэвид по телефону своей жене. Он был в одних трусах, звонил из поликлиники комбината. «Завтра, когда ты выпишешься из больницы, ты вернешься домой к солидному гражданину, который выколачивает $110 в неделю, каждую неделю. Я так что получил нагрудный значок и прошел медкомиссию». «Да?» — удивленно сказала Нэн. «Неужели все так сразу и вышло? Я не ожидала, что ты сходу возьмешься за эту работу». «А чего еще ждать?» «Ну, я не знаю. Откуда ты знаешь, на что идешь? Ты никогда ни на кого не работал. Ты совсем не умеешь вести себя в такой громадной организации. Я знала, что ты собираешься поговорить в Ильюме о работе, но мне казалось, что еще годик ты хочешь остаться в газете». «Через годик мне стукнет 30, Нэн. Ну и что?» «Это уже многовато. Поздно будет начинать карьеру в индустрии». Там люди в моем возрасте уже 10 лет как пробивают себе дорогу. Конкуренция там жестокая, а через год будет еще труднее. А почем мы знаем, захочет ли Джессон купить газету через год? Джессон был помощником Дэвида, он только что кончил колледж, его папаша хотел купить ему газету. И эта работа в рекламе, которая мне подвернулась сегодня, через год мне уже не достанется, Нэн. Пора было включаться именно сегодня. Нэн вздохнула. Может быть, только это совсем не похоже на тебя. Для некоторых людей комбинат — это то, что нужно, они обожают эту жизнь. Но ты-то всегда был свободен, и ты любишь газету, признайся, ведь любишь?
Люблю. — сказал Дэвид. — У меня сердце разрывается, когда подумаю, что надо с ней расстаться. Пока мы с тобой были одни, дело было подходящее. Ну, а теперь это слишком непрочный доход, ведь надо детишек растить и все такое. —
Но, милый, — сказала Нэн, — газета тоже приносит доход.
— Все может лопнуть вот так, — ответил Дэвид, щелкнув пальцами.
— Вдруг появится ежедневная газета со страничкой «Дорсетские новости» или...
— Дорсет этого не допустит. Он слишком любит свою маленькую газетку. Он слишком любит тебя и то, что ты делаешь.
Дэвид кивнул. — А что будет через 10 лет?
— Что будет через 10 лет с комбинатом? Что будет через 10 лет со всем на свете?
— Ну, комбинат... Комбинат будет на месте, могу поручиться.
Пойми, Нэн, я не имею права рисковать теперь, когда на мне большая семья.
Большая ты большая, но не очень счастливая, дорогой мой, если придется делать не то, что тебе по сердцу. А мне хочется, чтобы ты был доволен работой, разъезжал по окрестностям, добывал новости, разговаривал с людьми и давал объявления. Потом приезжал бы домой и писал то, что тебе хочется писать, во что ты веришь, ты и комбинат.
Это мой долг.
Хорошо, если тебе так хочется. Я свое сказала. Все-таки это та же журналистика и журналистика высокого класса, — сказал Дэвид. Только ты не спеши продавать газету Джессону. Пусть он принимает дела, но только, пожалуйста, давай подождем хоть месяц, ладно?
Не вижу смысла, но если тебе хочется, я согласен.
Дэвид раскрыл брошюру, которую ему вручили после медицинской комиссии.
Послушай, Канен, по страховому договору с компанией я получаю $10 в день. На больничные расходы в случае болезни полный оклад в течение 26 недель и $100 на специальное лечение.
Страховка жизни мне стоит вдвое дешевле, чем где бы то ни было. За деньги, что я помещу в государственные бумаги, согласно плану экономии зарплаты, компания дает мне 5% скидку на акциях компании через 12 лет. Ежегодно. Я получаю 2-недельный оплачиваемый отпуск, а через 15 лет — 3-недельный. Имею право на вступление в местный клуб компании бесплатно.
Через 25 лет я получаю право на пенсию в минимальном размере — $125 в месяц. И много больше, если я продвинусь по службе и останусь на комбинате более 25 лет.
Господи помилуй! — сказала Нэн. — Надо быть круглым идиотом, чтобы от этого отказаться, Нэн. И все же мне хотелось бы, чтобы ты подождал, пока я с малышками вернусь домой, и ты к ним попривыкнешь. Мне кажется, ты бросился искать работу просто с перепугу.
— Да нет, нет, это то, что нужно, Нэн. Поцелуй за меня обеих малышек. Мне пора идти являться по начальству.
— Куда?
— К новому шефу.
— А... Мне так и послышалось, но я не была уверена. До свидания, Нэн.
До свидания, Дэвид.
Дэвид приколол свой значок к лацкану и вышел из поликлиники, вступив на раскаленный асфальтовый пол мира, обнесенного оградой комбината. Приглушенный грохот доносился из окружающих цехов. Грузовик оглушил его клаксоном, а в глаз влетел кусочек угля. Он стал вынимать соринку уголком носового платка, но это удалось не сразу. Вернув себе зрение, он стал оглядываться в поисках строения 31, где находилась его новая работа и новое начальство.
От того места, где он стоял, разбегались в разные стороны четыре оживленные улицы, и каждая, казалось, уходила в бесконечность. Он остановил прохожего, который как будто не так спешил, как все остальные.
«Будьте добры, скажите, где здесь строение 31, контора мистера Фламмера?»
Человек, к которому он обратился, был старик с блестящими глазами, который явно получал от грохота, вони и нервной спешки комбината такое же наслаждение, как Дэвид получил бы от ранней весны в Париже. Он в прищур посмотрел на значок Дэвида, а потом взглянул ему в лицо.
«Начинаете новую жизнь?»
«А, так точно, мой первый день».
«Что вы знаете о комбинате?»
Старик восхищенно потряс головой и подмигнул.
«Строение 31. Знаете, сэр, что когда я пришел сюда работать, в 1899 году, строение 31 было прекрасно видно отсюда, и ничего его не сгораживало, три шага по грязи, и все. Теперь все позастроили. Видите, вон там резервуар для воды, примерно четверть мили отсюда. Так вот, там в сторону идет 17-я авеню. Вам надо идти по ней почти до конца, а как перейдете пути, да вы тут в первый раз, а? Тогда я лучше провожу вас до места. Я сюда заглянул на минутку, переговорить о пенсии. Да ладно, это дело подождет. Мне даже приятно прогуляться. Спасибо. Я ведь тут полвека отработал, — гордо сказал старик и повел Дэвида по улицам и аллеям, через пути, по пандусам и подземным переходам, сквозь помещения, забитые фыркающей, плюющейся, воющей, ревущей техникой, вдоль по коридорам, зелеными стенами и пронумерованными черными дверями. «Теперь уж никому не стать 50-летником, — с сожалением сказал старик. — Теперь раньше 18 на работу не берут, а на пенсию надо выходить в 65.
Он сунул большой палец под лацкан, показывая маленький золотой значок. На нем была цифра 50, выгравированная поверх торгового знака компании.
— Вот этого вам, молодым, никогда не носить, как бы ни мечтали.
— Очень симпатичный значок, — сказал Дэвид. Старик показал на одну из дверей.
— Вот контора Фламмера. И держите язык за зубами, пока не разберетесь, кто тут кто и что они думают. Желаю удачи.
Секретарши Лу Фламмера на месте не было, так что Дэвид прошел прямо к двери кабинета и постучал.
— Да, — сказал приятный мужской голос, — прошу вас, входите.
Дэвид открыл дверь.
— Мистер Фламмер...
Лу Фламмер оказался маленьким, толстым человеком, лет 30 с небольшим. Он встретил Дэвида, восторженно сияя.
«Чем могу быть полезен? Я Дэвид Поттер, мистер Фламмер».
С лица Фламмера разом слетело санта-клаусовское благодушие. Он откинулся назад, положил ноги на письменный стол и засунул сигару, которую прятал в горсти в свой большегубый рот.
«Черт! А я вас принял за инструктора скаутов».
Он взглянул на настольные часы, вставленные в миниатюрную модель новейшего агрегата для мойки посуды, выпускаемого компанией.
«Тут бойскауты осматривают комбинат. Должны были зайти сюда минут 15 назад, чтобы послушать, что я скажу о скаутах и тяжелой промышленности. 65% служащих федерального аппарата были в свое время скаутами-орлятами».
Дэвид было рассмеялся, но поддержки не встретил и замолк.
«Потрясающая цифра», — заметил он. «А как же?»
— рассудительно сказал Фламмер.
«Кое-что говорит и в пользу скаутов, и в пользу индустрии. Ну-с, прежде чем показать вам ваш стол, я должен разъяснить вам систему оценочных ведомостей. Так написано в уставе. Дилинг вам об этом говорил?
Не припомню.
На меня сразу свалилась такая масса информации. Да в этом ничего особенного нет, — сказал Фламмер. Каждые 6 месяцев
На вас составляется оценочная ведомость, чтобы и вы, и мы знали, на каком уровне вы находитесь и каким образом прогрессируете. Трое людей, связанных с вами по работе, дают вам оценки, а потом вся информация сводится в единую сводную ведомость, и копии получаете вы, я и отдел кадров, а оригинал идет к директору рекламного агентства. Это чрезвычайно полезно для всех, и больше всего для вас, если вы это правильно восприняете. Он помахал перед глазами Дэвида оценочной ведомостью. Видите, вот, видите, графы, внешний вид, исполнительность, инициатива, общительность и тому подобное. Вы тоже будете составлять оценочные ведомости на других, и автор оценок остается анонимным. Понятно. Дэвид почувствовал, что краснеет. Ему стало противно. Он мысленно одернул себя. Нельзя быть таким. Надо научиться чувствовать себя членом большой деятельной организации. «Теперь об оплате, Поттер», — сказал Фламер. «Имейте в виду, что совершенно бесполезно приходить ко мне с просьбами о надбавке. Это все вычисляется на основе оценочных ведомостей и кривой прибавки и жалования». Он покопался в своих ящиках и отыскал график, который разостлал на столе. Вот, видите эту кривую? Так вот, это средняя кривая прибавки и жалования для людей с высшим образованием в нашей компании. Видите, можно проследить ее снизу вверх. В 30 средний работник получает столько-то, в 40 столько-то, ну и так далее. А вот кривая сверху показывает, чего может добиться человек с настоящим творческим потенциалом. Вот, видите? Она повыше и вверх идет, немного покровче. Вам сколько?
29, — сказал Дэвид, пытаясь рассмотреть цифры жалования, подписанные сбоку графика. Фламер поймал его на этом и нарочно прикрыл цифры рукавом.
Фламер послюнил кончик карандаша и поставил на графике маленький косой крестик, посадив его верхом на кривую для средних работников. Вот и ваше место.
Дэвид посмотрел на крестик, потом проследил взглядом всю кривую. Она шла через маленькие ухабчики, пологие подъемы вдоль безотрадных плато, пока не оборвалась внезапно, как жизнь, у края, представляющего возраст в 65 лет. Графику нельзя было задавать вопросы, спорить с ним, возражать. С графика Дэвид перевел взгляд на человеческое существо, с которым ему тоже придется иметь дело.
— У вас когда-то была своя еженедельная газета, мистер Фламер, верно?
Фламер рассмеялся.
— В наивную идеалистическую пору юности, Поттер, я печатал объявления, чтобы сбывать товары, собирал сплетни, выбирал шрифты и писал редакционные статьи, которые, черт побери, должны были спасти мир.
Дэвид одобрительно улыбнулся.
— Чистый цирк, а?
— Цирк, — сказал Фламер.
— Балаган с уродами, скорее. Хороший путь, чтобы побыстрее повзрослеть. У меня ушло примерно 6 месяцев, пока я понял, что надрываюсь не за понюх табаку, и что маленький человек не в силах спасти даже деревушку в 10 домов. Да и мир наш не стоит того, чтобы его спасали. Тогда я поставил на первый номер, распродал все до последней запятой, приехал сюда, и вот я здесь.
Зазвонил телефон.
«Да», — елейным голосом сказал Фламер. «Рекламбюроу!»
Его любезная улыбка слиняла.
«Не может быть. Вы меня разыгрываете. Признайтесь. Где? Нет. Правда, это не шутка? Ладно, ладно. Господи, и надо же, чтобы это случилось как раз сейчас. У меня тут никого под рукой, а я не могу выйти из этих трехклятых бойскатов!»
Он бросил трубку.
«Поттер, вот ваше первое задание. По комбинату бегает олень».
«Олень?
Не представляю, как он сюда пробрался, но он здесь. Водопроводчик пошел починить питьевой фонтанчик возле футбольного поля напротив 217-го строения и поднял оленя прямо из-под трибун. Теперь они его загнали в угол возле металлургической лаборатории.
Он встал и ударил ладонью по столу.
Убийственно! История прошумит на всю страну, Поттер! Разговоры о человеческих чувствах на первой странице. И надо же, в такое время, когда Эл Таппин на Стамбульском комбинате фотографирует какой-то новый вискометр, который они там сварганили. Ладно, я вызову платного фотографа из города, Поттер, и пришлю его к металлургической лаборатории. Вот так. Вы дадите текст и проследите, чтобы он снял нужные кадры. Идет?
Он проводил Дэвида в коридор.
Идите обратно той же дорогой, как пришли. Поверните направо, а не налево, у микросильных моторов. Пройдите гидравлические конструкции, садитесь на 11-й автобус на 9-й авеню, и он нас прямиком туда доставит. Ну, а когда тексты и снимки будут готовы, мы получим на них визу юридической коллегии, офицера группы охраны, главы нашего отделения, других отделений, и сразу же пустим их в ход. Ну, а теперь за дело. Этот олень не значится в платежных ведомостях и поджидать вас не станет. Поработайте сегодня, и завтра ваша работа будет на первых страницах всех газет страны, если мы получим одобрение. Фотографа, которого я вам пришлю, зовут МакГарви. Поняли? Поняли? Для вас настал великий час, Поттер. Мы все будем следить за вами.
Дэвид понял, что он уже бежит рысью вдоль по коридору, вниз по лестнице, выбегает на улицу, бесцеремонно толкая встречных в этой гонке со временем. Многие оборачивались и с явным одобрением смотрели вслед энергичному молодому человеку. Он прибавлял ходу, а голову его раскалывало, как котел, от кипения информации.
«Фламмер, строение 31, олень, металлургическая лаборатория, фотограф Эл Таппин, нет, Эл Таппин сейчас в Стамбуле, Фленни, платный фотограф, нет, Маккамер, это новый шеф». 56% скаутов орлят, олень у лаборатории вискометров. Нет, вискометры в Стамбуле. Позвони Даннеру, новому начальнику, и уточни инструкции. Трехнедельный отпуск после 15 лет. Даннер вовсе не новый начальник. В общем, новый начальник в строении 319. Нет, Фанер в строении 399-189-33-19. Дэвид остановился, наткнувшись на грязное окно, которое преграждало выход из тупика. Он знал только одно, что он здесь никогда не бывал, что его память сорвала клапан и что олень зарплаты не получает. Воздух в тупике был густо пропитан звуками танго и вонью сгоревшей изоляции. Дэвид соскреб немного грязи с окна своим носовым платком, моля судьбу, чтобы там показалось что-то узнаваемое или знакомое. Он увидел длинные шеренги женщин, склоненных в конвейер. Они кивали головами в такт тангу и тыкали паяльниками в громадные гнезда из разноцветной проволоки, которые ползли мимо них по бесконечной ленте. Одна из женщин взглянула в окно, увидела Дэвида и подмигнула в ритм танго. Дэвид бросился бежать. У входа в аллею он остановил человека и спросил, не слыхал ли он об олене на комбинате. Человек покачал головой и взглянул на Дэвида со странным выражением, так что Дэвид понял, что вид у него отчаянный. — Я слышал, что он там, у лаборатории, — сказал Дэвид немного спокойнее. — У какой лаборатории? — сказал человек. — Вот как раз я этого не знаю, — сказал Дэвид. — А их разве несколько?
— Химическая, — сказал человек. — Сопротивление материалов, красителей, изоляционных материалов. — Нет, по-моему, это не те. — Ну, знаете, я могу весь день тут простоять, перечисляя лаборатории, и при этом не назвать ту, что вам нужна. Простите, мне пора. — Не знаете, случайно, в каком строении у них тут дифференциальный анализатор, а?
«Простите», — сказал Дэвид.
Он останавливал еще нескольких людей, и никто из них ничего не слыхал об олене.
Потом он попытался попасть обратно к конторе своего шефа, как бы там его ни звали. Его мотало то туда, то сюда, мощными течениями комбината. Он застревал в тихих омутах, потом его снова засасывало в главное русло. И ум его все больше и больше немел, застывал, и действиями его все больше руководили примитивные реакции самосохранения. Он выбрал на удачу какое-то строение и вошел, чтобы хоть на минуту передохнуть от летней жары, и тут же его оглушил грохот стальных листов, которые резали, пробивали, расплющивали странные фигуры, гигантские молоты, падавшие откуда-то сверху из облаков пыли и дыма. Волосатый мускулистый человек восседал возле дверей на деревянном стуле, глядя, как станок крутит стальную болванку размером с силосную башню. Теперь Дэвида осенила идея. Надо листать телефонную книгу комбината, покуда не наткнешься на имя своего шефа. Он окликнул машиниста с расстояния в несколько футов, но голос его потонул в грохоте. Он постучал человеку по плечу. «Здесь есть телефон!» Человек кивнул. Он сложил руки рупором возле уха Дэвида и заорал: «Наверх и дальше!» Молот сверхся вниз. «Поверни направо, иди все прямо до...» Башенный кран уронил стопу стальных листов. «Он за четвертой дверью! Запросто найдешь!» Дэвид вышел наружу с гудящей головой и звоном в ушах и ткнулся в другую дверь. Здесь царила тишина и кондиционированный воздух. Он оказался в помещении перед аудиторией, где группа людей рассматривала усыпанный датчиками и выключателями ящик, который был помещен на вращающуюся платформу и освещен софитами. «Прошу вас, мисс», — сказал он девушке, сидящей у дверей, — «скажите, где я могу найти телефон?» «Он прямо за углом, сэр», — сказала она, — «но я боюсь, что сюда пускают сегодня только кристаллографов. Вы с ними?» «Да», — сказал Дэвид, — «тогда входите, пожалуйста, ваше имя». Он сказал ей имя, и человек, сидевший с ней рядом, написал имя на планшетке, планшетку привесили ему на грудь, и Дэвид бросился к телефону. Ухмыляющийся лысый тип с лошадиными зубами, на планшетке которого значилось «Стандункель торговля», перехватил его и повлек к экспонату. «Доктор Поттер», — сказал Дункель, — «я вас спрашиваю, так надо строить рентгеноскопические спектрогениометры? Или надо не так строить рентгеноскопические спектрогениометры?» «Да», — сказал Дэвид, — «так и надо строить, все верно». «Мартини, доктор Поттер?» — спросила девушка с подносом. Дэвид проглотил мартини одним жарким, жгучим глотком. «Какие характеристики вам нужны в рентгеноскопическом?»
«Он должен быть прочным, мистер Дункель», — сказал Дэвид.
И оставил мистера Дункела, клявшегося ему вслед своей честью, что прочнее этого прибора нет ничего на земле. В телефонной будке Дэвид не успел прочитать всю букву «А», как имя его шефа чудесным образом вернулось в его сознание. «Фламмер!» Он отыскал номер и набрал его. «Кабинет мистера Фламмера», — ответил женский голос. «Можно мне с ним поговорить? Это Дэвид Поттер». «О, мистер Поттер, мистер Фламмер сейчас где-то на комбинате, но наставил вам записку. Он сказал, что есть новый поворот в этой оленьей истории. Когда оленей изловят, оленину подадут на пикнике клуба четверти века». «Клуба четверти века? О, это замечательная организация, мистер Поттер! Это клуб для тех, кто проработал в компании 25 лет или больше. Напитки и сигары бесплатно, и вообще все самое наилучшее у них бывает чудесно». «А что еще про оленя?» «Ничего нового», — сказала она и положила трубку. Дэвид Поттер, выпив три мартини подряд на пустой желудок, стоял у входа в аудиторию и озирался по сторонам в поисках оленя. «Но наш рентгеноскопический спектрогениометр и вправду прочен, доктор Поттер!» — возвал к нему Стандункель с лестницы у входа. На той стороне улицы виднелся клочок зелени, окруженный живой изгородью. Дэвид пробился сквозь живую изгородь и оказался на бровке футбольного поля. Он пересек поле и вошел в тень позади трибун, где было прохладно, темновато, висел на землю, привалившись спиной к проволочной сетке, отгораживающей комбинат от соснового леса, уходящего вдаль. В изгороди было двое ворот, но они были заперты, замотаны проволокой. Дэвид собирался присесть всего на минутку, чтобы набраться духу, чтобы сообразить, куда он попал. Может быть, оставить записку Фламмеру, написать, что он внезапно заболел, что, собственно, так и было, или «Держи его!» — крикнул кто-то на той стороне поля. Послышались ликующие вопли. Громкие команды, топот бегущих людей. Олень с обломанными рогами метнулся под трибуны, заметил Дэвида и отчаянно понесся по открытому месту вдоль изгороди. Он бежал, хромая, его красновато-бурая шкура была испачкана сажей и мазутом. — Полегче, полегче, не гоните, держите его на месте и стреляйте только в сторону леса, а не в комбинат. Дэвид вышел из-под трибун навстречу широкому полукольцу загонщиков, которые толпой медленно стягивались к тому углу изгороди, где метался загнанный олень. В переднем ряду было с дюжину полисменов местной охраны с пистолетами в руках. Другие участники охоты размахивали дубинками, камнями и лассо, поспешно сделанными из проволоки. Олень бил копытами землю, вставал на дыбы и тряс своими расщепленными рогами, грозя толпе. — Стойте! — закричал знакомый голос. Служебный лимузин подкатил через поле к толпе с тылу. Из него высовывался Лу Фламмер, шеф Дэвида. — Не стреляйте, пока мы не снимем его живьем! — приказал Фламмер. Он выволок из лимузина фотографа и протолкнул его в первый ряд. Фламмер увидел Дэвида, одиноко стоящего у забора, спиной к воротам. — Молодчина, Поттер! — закричал Фламмер. — Попал в самое яблочко. Фотограф заплутался, и мне пришлось тащить его сюда самому. Фотограф замигал своими вспышками. Олень взвился в воздух, затем помчался вдоль забора к Дэвиду. Дэвид размотал проволоку, открыл ворота во всю ширь. Мгновение, и белая салфетка под хвостом оленя мелькнула среди деревьев и пропала. Глубочайшую тишину нарушил сначала паровой свисток, а затем щелканье задвижки, когда Дэвид вышел за ограду в лес и закрыл за собой ворота. Он даже не оглянулся.